Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Отличная семья». С вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы будем стараться делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. У нас в последнее время, если вы обратили внимание, идут такие тематические эфиры. Это прекрасно, но мы решили, что давно у нас не было именно историй. Истории приемной семьи, приемных родителей, потому что именно через эти истории мы получаем определенный опыт, знания, вдохновение, которые могут помочь нам совершенно в другом ракурсе посмотреть на приемное родительство, на детей, принять какое-то важное решение. Поэтому мы исправляемся срочно и пригласили сегодня в очередной раз Юлию Насимову. Юлия, здравствуйте, очень рада, что
добрый
вы с нами
сегодня. Добрый день, всех рада видеть.
Да, напомним, что Юлия, она психолог, она приемная мама, волонтер благотворительного фонда «Арифметика добра» и ведущая ресурсной группы приемных родителей на равных. Поэтому у Юли очень большой опыт, если вы обратили внимание, мы даже указали на это в анонсе, от неопытного родителя до ведущей ресурсной группы. Поэтому ей есть что рассказать, чем поделиться, поэтому она сегодня с нами, спасибо ей большое. И вы, дорогие, пожалуйста, подключайтесь к нам. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Как мы стали приемной семьей?» и знак вопроса. Вот как это случилось? Знаю, что эта тема многих интересует, особенно, конечно, тех, кто только думает об этом, возможно, там проходит школу приемных родителей, собирает документы, а может быть, вы хотите войти в эту историю уже по второму кругу. В любом случае, опять, ваши вопросы, комментарии присылайте и старайтесь это делать вот прямо сейчас, в начале эфира, чтобы мы могли на все ответить. Хорошо. Хочу, Юль, начать с того, вообще, кто был автором этого проекта, чтобы вы стали приемной семьей.
Я поняла. Автором являлась я. То есть задумка была давно. Меня эта тема интересовала очень давно, наверное, с детства, потому что я к маме всегда приставала, что «мама, давай возьмем кого-нибудь из детского дома». Но мама по состоянию здоровья не могла это позволить, ей бы никто не дал ребенка. Поэтому свою мечту я осуществляла сама уже, когда была замужем, и у меня уже на тот момент было трое своих дочерей. Причем младшей на тот момент исполнилось 3 года всего лишь.
Юля, а вот смотрите, вот очень интересно, но не все же дети пристают к своим родителям с просьбой: давай возьмем ребенка из детского дома. Вот все-таки откуда? Вы посмотрели какой-то фильм, книгу прочли, познакомились с кем-то из детского дома. Вот откуда это побуждение?
Татьяна, и вы знаете, наверное, где-то, ну, из детства, конечно, это, то есть были встречи с детьми из детского дома. Я в детстве лежала в детской больнице, то есть я там деток видела, которые лежали одни, у которых не было никого, естественно, кто к ним приходил. Знаете, это очень сильно впечатляет, особенно детскую психику. Естественно, это накладывает определенный отпечаток, и ребенок, естественно, эмпатия. Хочется помочь чем-то, как-то помочь этому ребенку.
То есть вот этот пережитый, да, этот пережитый опыт, он как раз вот и способствовал тому, что вы как-то настолько это близко приняли в себя, что и маму стали просить, и потом вообще эта идея такая появилась. Хорошо, смотрите, вот вы были замужем, были уже дети кровные. Как муж отнесся к вашему предложению?
Вы знаете, муж отнесся положительно, то есть он знал, что я хорошая мама, что я люблю детей, и, в принципе, он согласился с моим мнением, что не помешает еще один ребенок, тем более мы хотели мальчика. В чем весь смысл был, что я как бы уже рожать на тот момент не собиралась. Я говорю, знаешь, трое девочек хорошо, вот мальчика нам явно не хватает. Поэтому я как бы вот на этой идее и стала подготавливать свою семью, что давайте нам очень-очень нужен сыночек. То
есть вы просто нашли нужный ключ, подловили своего супруга. Да, хочешь мальчика, давай тогда уже брать, вот, пожалуйста, из детского дома. Смотрите, я помню, когда мы с Дианой Машковой были в эфире, и у нас тоже звучал вопрос про то, вот как вообще становиться приемным родителем, с чего начинать. И она рассказывала о своем опыте, тоже с мужем, вот Денисом, что они 7 лет, они вынашивали вот эту идею, и у них было вот 3 вопроса, на которые они пытались найти ответ. Это вот первое, справятся ли они, то есть хватит ли у них опыта, знаний, как у родителей, потому что с их кровной дочерью там не было все безоблачно. И они говорят, если мы со своей кровной, то что же здесь будет с приемными? Потом стоял вопрос про гены, тоже как же все-таки с этим быть. И третье, про то, как отреагируют их родственники, самые близкие на это. Вот у вас были подобные вопросы или вас что-то другое беспокоило?
Вы знаете, мое приемное родительство началось 15 лет назад, то есть эта тема как бы вообще нигде никогда не озвучивалась на тот момент, и не было ни школ приемных родителей, ни в прессе это не освещалось, ни в интернете настолько, насколько сейчас это, слава богу, освещается. Я пошла, знаете, каким путем? Во-первых, я работала на тот момент в еженедельнике, в городском еженедельнике, и писала статьи. Я стала приходить в детский дом нашего города, в приют, и я стала писать конкретные истории про конкретных детей. Органы опеки меня приглашали с ними ездить, ну, чтобы показать работу органов опеки, они приглашали меня ездить с ними в рейды в неблагополучные семьи. И, честно говоря, то, что я там видела, наверное, на меня произвело такое впечатление, что я поняла, что с этим что-то надо делать. Понимаете, то, что я увидела в неблагополучных семьях, те условия, в которых там находятся дети, это был, конечно, для меня шок. Вот, поэтому как-то...
А вот примерно, то есть вот что там было такого страшного?
Страшного? Ну, вы знаете, органы опеки обычно рейды делают с утра. То есть вот утро, 9 утра, мы выезжаем, приходим в семью, заходим в семье, допустим, в квартире, нету даже полов. То есть выдраны с корнями доски, условия жуткие, просто жуткие. Нет матрасов на кроватях, кровати стоят, ну ладно, железные кровати старые с панцирными сетками. Стоит железная кровать, нет ни на матраса, ничего, а на полу, на грязной подушке, я даже не назову это подушкой, сидит ребенок годовалый, понимаете? И, ну, естественно, в каких он условиях и как он выглядел, это тоже ужасное зрелище. При этом стояла плита, я помню, такая, знаете, двухкомфорочная, на ней стояло ведро, засаленное ведро с чем-то сваренное, то есть ни в холодильнике ничего не было, ни в этой, что варилось в этом ведре, неизвестно, по-моему, поросятам так не варят. Вот в таких условиях, да, находились дети, поэтому...
Но это была асоциальная семья, да?
Да, 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 мы ездили вот в такие семьи. Поэтому по сравнению с тем, что, так сказать, я видела в детском доме уже, это было все не так страшно.
Ну, конечно, потому что в детском доме, как мы вот уже говорим, да, у детей есть что поесть, попить, да. И относительно нормально, есть крыша над головой, есть многое что, особенно сейчас, с материальной составляющей, нет только главного. Это значимого взрослого, и многие люди этого не понимают, это правда. Они говорят, ну как, у них же есть там, у них есть воспитатели, у них есть люди, которые тоже за них отвечают. Ну и в принципе, ну им же намного лучше, чем вот в той квартире, которую вы сейчас описали. А получается, что ну, лучше, конечно, то, что есть, что пить и на чем спать в нормальных условиях. Но тем не менее, вот человеку, оказывается, надо... Ну, больше, да, друзья?
Обязательно.
Больше, чем просто есть, пить и во что одеваться. Вот смотрите, все-таки если мы к этому вот вопросу возвращаемся, да, вот что вас с мужем, ну, скажем, настораживало, да, какие были, или вас, может быть, какие были вопросы, вот, или вы прям легко в эту тему вошли, вот, увидели, что есть проблема, есть дети-сироты, и говорите, ну, все, я беру, и взяли. Или все-таки что-то было, что вам пришлось преодолеть внутри себя?
Вы знаете, наверное, я скажу, что мы очень легко в это вошли. Муж просто спокойно соглашался с моими предложениями. А для меня это, наверное, было естественно. Вот я могу так охарактеризовать, что для меня это было настолько естественно, что я не испытывала проблем. Это сейчас я уже спустя 15 лет, и имея такой опыт и знания, допустим, в этой сфере, я очень много себе вопросов на сегодняшний день задаю.
Сегодняшний день, да.
Хорошо. А в тот момент нет.
Угу. Как вот быть с вашими кровными детьми? Давайте о них поговорим. Как они отнеслись тоже вот к этой прекрасной идее, что жизнь изменится, и у них появится брат? Брат, сестра?
На этом этапе все было замечательно, все было потрясающе. Мы всей семьей смотрели передачу «Пока все дома», с нетерпением ждали последние минуты, когда показывали как раз, так сказать, детишек из детских домов, мы это очень все с удовольствием смотрели, обсуждали. И, естественно, все были согласны, все с нетерпением ждали, когда же я приведу им братика маленького, желательно.
Как их настроения поменялись или не поменялись после того, как у вас приемный ребенок появился? Кстати, в результате вы кого взяли? Это все-таки мальчик или девочку?
В результате я взяла девочку, которой на тот момент исполнилось 9 лет. То есть кардинально противоположное то, о чем мы мечтали и хотели.
Да, то есть на что хотели мужа подловить, не получилось, да?
Да, да. Но со мной уже все согласились. Когда я привела первый раз девочку на гостевой, сказали, ну, круто. Это то, что надо. Оставляем.
Юль, а вообще вот возраст ребенка для вас был важен?
Вы знаете, был важен. На самом деле очень. Я хотела именно малыша, я хотела маленького ребеночка. Ну, мальчика, девочку, неважно. Именно хотела малыша. Почему я приняла решение взять девочку 9-летнюю? Буквально, вы знаете, экспромтом получилось. Я просто была свидетелем того, что так как я писала статью, я уже говорила об этом, я пришла в социальный приют, и нечаянно при мне директор вел разговор, что вот одну девочку будут переводить в область. То есть у нас как бы на тот момент существовало такое, что более хороших деток переводили в областной детский дом зачем-то. Ну вот как бы создавали там хорошую атмосферу, насколько я понимаю. И когда я это озвучила, я задала вопрос начальнику органов опеки, я спросила, а почему такое происходит? Она, оказывается, была немножко обескуражена и сказала, я не в курсе. Всегда у нас... Ну, ее фраза, вот знаете, меня повергла вообще в такое удивление. Она сказала, всегда хороших детей у нас забирают из города. Я говорю, как забирают? Она говорит, ну, вот так вот, самых лучших деток забирают. Я бы ее срочно пристроила в семью. Ну, я вот сказала, давайте мне.
И мне то есть интересная такая система. Делали такой показной детский дом, да. Наверное.
Да. Это 15 лет назад вот такая история была.
Понятно.
Не знаю, как сейчас все происходит.
Угу. Да, и вот как все-таки муж-то отреагировал? Потому что были чаяния на мальчика, а здесь вдруг девочка и 9-летняя.
Положительно. Просто я уже привела ребенка, познакомила, и как бы видно было, что дети хорошо контактируют. Девочка была такая домашняя, понимаете, она год провела в приюте, то есть она еще не попала в детский дом на тот момент. И, ну, она настолько вот нас очаровала, что мы решили, что да, это правильное решение.
Юля, а про семью что-то было известно ее? У вас была какая-то информация?
Да, да. Город у нас небольшой, Старооскол Белгородской области, поэтому тут, знаете, помимо того, что я контактировала с органами опеки, с директорами приюта и детского дома, то есть мне показали документы, и я через знакомых, оказалось, очень много знакомых моих знали эту семью, то есть, да, семья была социальная. На тот момент у девочки погибло мама уже, она, ну, пила и не жила дома. И так получилось, что помещение, где она находилась, загорелось, и все погибли, кто был в этом помещении. А папа тоже пил, его лишили родительских прав. Ну и там дедушки, бабушки тоже все были...
Проблемные. И то,
очень проблемные, да.
Смотрите, вот эта мысль о гостевом режиме, она каким образом к вам пришла? Вам кто-то предложил? Или вы уже об этом слышали и сами решили попробовать?
Нет, нет, я об этом на тот момент не слышала. Я говорю, тогда очень мало же было насчет этого информации. Мы были абсолютно безграмотные в этом отношении. Выезжали чисто на своих чувствах. Вот хочу сделать добро, хочу, вот, понимаете, вот что-то совершить такое полезное. Мне, естественно, меня координировала... опека, начальник органов опеки, прекрасная женщина. И она мне посоветовала как раз, она сказала: Юлия Васильевна, вы не пожалеете, девочка очень контактируемая, очень хорошая, берите и попробуйте сначала на гостевом режиме. Ну вот мы несколько раз, она у нас оставалась, и с ночевкой оставалась, и как бы потом уже я начала оформлять документы.
Да, давайте мы сейчас прям небольшую такую паузу сделаем. Просто хочу напомнить, дорогие, да, что сегодня мы говорим на тему, как мы стали приемной семьей, о разных трудностях, этапах становления, ошибках, исправлении этих ошибок, как вообще все это создается, приемная семья во внутреннем, внешнем пространстве. Поэтому пишите ваши вопросы, они к нам уже поступают, спасибо. Прям вот скоро мы уже начнем на них отвечать. И также хочу напомнить, что наш проект, он благотворительный, поэтому если вы расположены сердцем, чтобы нас поддержать, чтобы как можно больше людей могли смотреть эти видео, получать какие-то важные контакты, знания, общение, то, пожалуйста, вы можете это сделать, зайдя на наш сайт Теос Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и внизу посмотреть, как можно это пожертвование оформить. Если оно будет регулярным, это будет, конечно, замечательно. Спасибо вообще огромное за то, что вы с нами столько лет, что нас поддерживаете, смотрите. Благодарность вам. А мы продолжаем. Продолжаем, и мы остановились на гостевом режиме. И вот я хотела как раз спросить, вот на гостевом режиме вас вот ничего не насторожило в поведении девочки? Потому что мы часто рассказываем, что когда вот дети приходят из системы или из асоциальной семьи, ну, у них другие сценарии поведения, коммуникации, и иногда приемных родителей это приводит в шок, особенно как раз вот еще таких новичков. Как в вашей ситуации было?
Нет, действительно, ребенок оказался очень контактный, очень добрый и очень внимательный. Наверное, это все как бы вот как раз все сработало в целом, что я не сомневалась, что я делаю, ну, поступаю правильно, и нужно именно эту девочку взять в семью. И дети к ней прекрасно относились, то есть мои три дочери разновозрастные, то есть младшей было 3 года, Лизе было 8 лет, и Юле было 12 лет, то есть подросток. Сами понимаете, такой возраст. Сейчас-то я уже много об этом могу рассказать, а на тот момент все было прекрасно, все было розовое, такие розовые очки были замечательные.
Вот хочу вернуться немножко к поиску ребенка, потому что у нас родители как бы делятся в основном на два таких сектора, две аудитории. Одна часть ратует именно за то, чтобы вот поймать какой-то импульс с ребенком, почувствовать некую эмпатию тоже, да, определенную теплоту. Ну вот многие рассказывают, вот я его увидела, почувствовала прям сразу к нему такое расположение, и, собственно говоря, вот у нас наша история началась. Кто-то категорически против этого говорит: нет, не надо на это вестись, потому что может быть все по-другому, и вообще это не очень эстетично — ходить, выбирать. Вот, собственно говоря, кого нам предложат, вот мы решили, допустим, так своей семьей, кого нам предложат органы опеки, того мы мы сразу и берем. Но я понимаю все-таки, исходя из своего, пусть хоть небольшого опыта, что и то, и другое – это крайности. Вот что бы вы посоветовали, Юля, уже как психолог, как опытная мама, вот как сориентировать себя именно по вопросу вот, поиска своего ребенка?
Вы знаете, чисто индивидуально. То есть тут не должно быть ни советчиков, ни других мнений чужих, потому что именно родители принимают это очень важное решение. И от них, это же не котенок, это человек, с которым вы будете всю оставшуюся жизнь. Что бы там ни говорили, что там вот приемные дети до 18 лет. Моей приемной дочери сейчас 25 лет. У нее своя семья, внук. И вы не поверите, я... Наверное, сейчас даже больше времени стараюсь проводить, звонить, там, все дни рождения, все праздники. То есть это на всю жизнь. Поэтому вы должны себя настроить на то, что вы берете ребенка, и это ваше. Вы должны чувствовать действительно внутреннее, понимаете? Это очень важно.
Ну да, наверное, как обычно, да, посмотреть и задать вопросы себе, вот как мы говорили, да, вспоминая Диану, и подумать, как вы на эти вопросы ответите, ответите ли, потому что если нет ответа на вопрос, ну как дальше двигаться в истории, и посмотреть свою ресурсность, да, сможете ли вы понести. Вот, кстати, гостевой – это, мне кажется, вот как раз хороший вариант именно посмотреть, почувствовать себя, ребенка в разных ситуациях, уже более близких, потому что вот он у тебя дома. Вообще, вот советуете гостевой режим?
Обязательно, обязательно. Вы знаете, просто общаясь сейчас со многими приемными родителями, я стала свидетелем того, что многие, так сказать, берут детей, а потом сталкиваются с такими, ну, так сказать, неприятными моментами. У ребенка, во-первых, начинается адаптация, но это понятно, что в момент адаптации там вскрывается многое что. Но многие родители, допустим, их даже не предупреждают о тех психических заболеваниях. Есть такие ситуации, это действительно так, что у ребенка есть психические заболевания, и по каким-то причинам в детских домах стараются умалчивать это почему-то. То есть если бы... родители взяли заранее ребенка и пообщались с ним в своей домашней обстановке, они бы что-то все равно где-то что-то заметили.
Почувствовали,
да. Вот. А когда им отдают уже ребенка, оформляют документы, и они сталкиваются с этим, то, конечно, они в таком шоке находятся, и тут уже морально-этическая сторона начинает на них давить, что они же взяли ребенка уже, понимаете, и вернуть как бы уже, ну, уже нехорошо от слова, так сказать, нехорошо вообще. Так что я очень советую брать на гостевой режим. Это хороший вариант.
Но это относится к вот, детям со скольки лет?
Ну, это, вот, конечно, да, это уже к более старшим детям, то есть где-то от 3 лет, будем так говорить. До 3 лет, конечно, диагнозы очень сложно ставятся, то есть... Ну, их фактически нельзя подтвердить. Это только крайние такие болезни, которые тяжелые, которые действительно с рождения у деток бывают. Но это, опять же, для тех родителей, которые не готовы к этому, понимаете? Если человек идет осознанно на то, чтобы взять ребенка с особенностями, конечно, для него это не важно.
Ну да, это, конечно, другая история, да. Нет, я просто хотела спросить о том, что вот многие говорят, на гостевой режим нужно брать где-то детей, но годам к 10, к 12, потому что если берешь совсем маленького на гостевой режим, то для него это очень тяжело, потому что ну, он же не знает вот этих нюансов и воспринимает уже вот этих людей, которые не стали его родителями, еще своими родителями. Старшему как-то можно примерно объяснить, что давай попробуем сейчас вот как-то пообщаться, подружить, а там уже примем решение.
Вы знаете, я прекрасно это понимаю, но начнем с того, что у детей, находящихся в детских домах, у них, во-первых, нет чувства привязанности. У них расстройство чувства привязанности. Это раз. Во-вторых, вот извините, но лучше резать по-живому, так сказать, потому что одно дело, когда вы взяли ребенка на гостевой и вернули, и другое дело, когда его взяли, усыновили там или под опеку и вернули через год, через два, через три, это намного страшнее. Гостевой – это не значит, это можно ребенку объяснить, что мы идем в гости. Не надо, конечно, там понятно, что он будет уже себе фантазировать, но просто сначала ребенка настроить, что мы идем в гости. Вот мы сходим mm-hmm. сегодня в гости, потом мы через неделю сходим в гости. То есть более корректно это делать.
Mm-hmm. Хорошо, давайте мы подвигаемся немножко по вопросам, которые нам присылают. Спасибо большое, друзья. Значит, пишет нам Даша, что первые шаги после ШПР, чтобы взять опеку, почему так мало детей в области? Обязательно ли ехать в другой регион? Ну, я думаю, ну,
это,
что здесь...
Это в зависимости от да. области, да. Как да. бы.
Если, если мало, тогда ехать в другой
да,
регион.
Да.
Угу. Здесь пишет Галина, здравствуйте, как выбирать ребенка? Но мы сейчас вот об этом немножко сказали уже. Но давайте еще пару слов, потому что здесь вот пишет нам еще... Так, еще вот здесь были сообщения. Сейчас, к сожалению, вот уже оно у меня так проскочило. Имя просто сейчас не могу назвать, но несколько человек тоже спрашивали вот... На что им ориентироваться, чтобы все-таки вот найти своего ребенка? Ну, давайте вот еще пару слов об этом.
Ну, видите, это опять подытоживаю, это индивидуально, смотря какой возраст вы хотите, мальчика, девочку. Пусть это не этично, но вот вы знаете, я как бы 15 лет назад хотела темненького мальчика, как мои... дети, и я, так сказать, с мужем. Но в итоге у нас блондинка появилась с голубыми глазами, понимаете? Это настолько все индивидуально. Вы должны, наверное, сердцем все-таки как-то чуть-чуть этот, чувствовать и смотреть по своим ощущениям, потому что, опять говорю, вы будете с ребенком находиться 24 часа в сутки, каждый день, без выходных, без перерывов. То есть вы должны понять, чтобы... вы испытывали положительные эмоции, угу. находясь с ребенком, а не чувство раздражения, неприязни и прочие негативные чувства.
Угу. Ну вот пишет Ирина, с чего начать усыновление, удочерение? Кстати, Ирин, вот здесь вы поясните, это я обращаюсь как раз к нашей слушательнице, зрительнице, вас интересует именно усыновление, удочерение или речь идет о приемной семье? Потому что мы с вами уточним, да, что есть опека, есть приемная семья, есть усыновление или удочерение, но это совершенно три разных сценария. Поэтому вы можете написать, что вас все-таки интересует. Но тем не менее, вот с чего начать?
Ну, во-первых, с информации. То есть заходите на сайты приемных родителей, читайте информации много, пройдите школу ШПР, и уже на выходе вы будете с тем объемом информации понимать, что вы хотите и хотите ли вы вообще стать приемным родителем. Это самое главное решение.
Угу. Ну, то есть все-таки начало, да, начало – это ШПР, да, школа приемных mm-hmm. родителей, выбрать, посмотреть. Я думаю, что даже уже в процессе обучения вы Конечно. Будете задавать себе там разные вопросы. Потом зайдите на сайты, например, сообществ приемных родителей, там тоже пообщайтесь, читайте книги. Мы уже говорили тоже в прошлых эфирах о том, какие книги можно почитать. Да? Можно зайти вот на сайт «Азбука семьи». Вот Диана тоже об этом рассказывала. Там у них целый раздел библиотеки, можете посмотреть. Можете как раз смотреть, слушать наши эфиры. И тоже какие-то вопросы у вас появятся. Может быть, наоборот, вы найдете ответы на свои вопросы. Пишет... Олеся, я мечтаю усыновить, но не понимаю, с чего начать. Но опять же, это про то же самое.
Про то же.
И искать, куда идти, да, можно ли прийти знакомиться в ДД. Вот можно ли прийти знакомиться в ДД, Юль?
Вы знаете, я бы посоветовала не знакомиться, а ходить туда волонтером. То есть... Это не запрещено, волонтеров пускают, и уже оттуда человек как бы поймет, увидит все это изнутри.
Угу. Ну да, это
Я
важно.
Думаю, это хорошее решение будет.
Да. Угу. Угу. Почувствовать эту атмосферу, почувствовать да. самих детей, да?
Конечно.
И мне кажется, возможно, через какое-то время поволонтерив вы поймете, что это вообще не ваша история.
Да,
а может быть, наоборот.
Бывает.
Да, может, наоборот, утвердитесь и будете продолжать двигаться по пути, а может быть, и останетесь волонтером. То есть здесь тоже разные
тоже
варианты.
Тоже хороший вариант, да. Почему
да, главное соприкоснуться все-таки с этим. Ирина спрашивает, как сделать так, чтобы муж захотел усыновить?
Только разговаривать, только... Вы знаете, это как в религию. Нельзя тащить за уши только по его желанию. Поэтому как можно больше разговаривать. Опять же, тот же вариант волонтерить, допустим, отвезти мужа в детский дом, показать изнутри всю эту кухню. И уже тогда человек сам примет решение.
Но главное не давить, не прожимать, не выносить. Не выносить мозг человеку, да, не надо его тиранить, хорошо, потому что, я думаю, даже если вы своего добьетесь, все-таки каким-то образом вы его, ну, как-то прогнете, и он скажет «да, хорошо», то потом будут проблемы.
Да.
Проблема в том, что вам понадобится поддержка, вам понадобится какая-то помощь, то есть понадобится ресурс, а вам скажут «это ваше дело». Ты это хотела, ты это получила. И думаю, что это будет достаточно тяжело. Хорошо, вот, Юль, вернемся к вашей истории. Mm-hmm. Мы вот остановились тогда на том, что как вообще дети приняли, и что приняли достаточно хорошо. Вот вообще сколько у вас длился гостевой режим?
Ну, пока я собирала документы, это месяца два у меня заняло на тот момент, я брала постоянно Кристину на гостевой режим. Mm-hmm. А ее уже успели в детский дом перевести. И в итоге, оформив документы, я уже забирала ее из детского дома через два месяца.
Угу. Вот когда вы приняли решение, вы, кстати, какую форму взяли с девочкой? Опеку у вас была?
Да, нет, сначала мы оформили опеку, да.
Угу. Опека, и вот когда, собственно говоря, начались проблемы и какие?
Проблемы начались, наверное, где-то через неделю. То есть, когда я привела Кристину с вещами, поселила, и, так сказать, дети поняли, что, оказывается, это уже не гости, а это уже член семьи, и он никуда не уйдет. Тут, конечно, начались проблемы. И младшие, и старшие начали делить все. Делить маму, папу, пианино, игрушки, ну, в общем, притираться. Да, было жестко. Но у нас, знаете, по сравнению с другими семьями, с которыми я общалась, наверное, у нас адаптация была, наверное, самая короткая все-таки. В каком плане? Именно как член семьи, дочка, она зашла очень быстро. То есть она настолько вот стала сразу своей, как будто она у нас всю жизнь жила, понимаете, до этого. То есть ребенок был очень гибкий, она умела под всех подстраиваться. Единственный конфликт у нас был со старшей дочерью. Ну, в силу того, что у нее был подростковый возраст, и, сами понимаете, это очень сильный отпечаток накладывало на адаптацию.
Юля, какие, тем более сейчас уже с опыта, со своего опыта, да, вы как опытный приемный родитель, какие все-таки были проблемы у девочки? Вот, например, то, что у нее было прошлое в социальной семье, то, что она была все-таки в системе. В чем это выражалось?
Вы знаете, Кристина была на удивление ребенком, вот опять вернусь к фразе, которую мне сказала начальник органов опеки, домашним. То есть, понимаете, вот она не успела, у нее не было того отпечатка, который на детях, который находится долгое время в детских домах, понимаете?
То есть, получается, смотрите, она, допустим, не врала, не воровала, у нее не было депривации, она...
Вы знаете,
вот я про этот багаж, который обычно вот несут.
Да, да, я понимаю. Я вам хочу сказать, что вранье было. Вранье было, но она и у родных детей есть, понимаете? Я, наверное, очень спокойно к этому относилась, то есть я не делала из этого трагедию как таковую. Поэтому проблемы с учебой было немного, но мы сразу отдали ее еще в музыкальную школу, то есть она посещала две школы, и, допустим, на какие-то там прогулки такие, ну, я имею в виду, на гулянки, там, на плохие дела, у нее времени не было, просто не было. Поэтому, я говорю, у нас очень это более-менее спокойно все прошло.
Юль, хорошо, тогда спрошу по-другому. Смотрите, вы просто говорили, что так как родители были неопытные, а сейчас уже с опытом, да, и кровный, и приемный ребенок, и мы сделали много ошибок, что сейчас вы бы, например, сделали что-то по-другому, исходя из тех знаний, которые у вас есть. Вот давайте про это, потому что людям тоже это важно, они же... Вот, думает, ну вот как? Да. Юля вот сидит, рассказывает, что у нее замечательный золотой ребенок, и тогда проблем нет никаких, да? А вы загляните в нашу семью, у нас вот эти проблемы, нам-то как быть? Вот Юля не сдала ребенка, потому что там у нее золото. А мы вот не знаем, что делать, здесь хоть в окно выходи, потому что такой ужас. Поэтому давайте вот об ошибках все-таки. В чем эти ошибки были? Ну, давайте об этом сначала.
Ошибки, конечно, были. Вот опять же о том, что не было знаний, понимаете? Я всегда на тот момент думала, что вот как думаю я, значит, так думают мой муж и дети, понимаете, в чем была ошибка. А в итоге оказалось, что они-то так не думают. Они-то со своей колокольни начали судить о ребенке, о ситуации в семье. И, допустим, конфликты между старшей дочерью и приемной, они не только начались, они разрослись у меня, понимаете? И я, вот не поверите, старшей дочери сейчас 28, а приемной 25, между ними до сих пор нет того контакта, о котором я мечтала бы.
Ага, Юль, что надо было сделать? То есть проговаривать это со старшей дочерью, узнавать ее чувства?
Да. Вы знаете, на тот момент, 15 лет назад, у нас не принято было, извините, обращаться к психологам. У нас не было вообще такой сферы услуг, ни в опеке. А если ты пойдешь в опеку, это же могут подумать, что у вас не все хорошо в семье. Что
ну да, но это до сих пор, кстати, происходит. Конечно.
Да, понимаете?
Не очень все жаждут бежать в ответ.
Да, и понимаете, из-за нехватки знаний очень много было наломано дров, которые я до сих пор прорабатываю. Понимаете, вот сколько лет я до сих пор эти щепки разгребаю. Потихоньку, но тем не менее идем к финишу, я надеюсь.
Угу. А вот что еще? Это я просто именно про то, что чтобы людям, которые нас слушают, было немного понятно, как они могут помочь себе вот в разных сложных ситуациях, которые они проходят. Потому что, понятно, у всех своя индивидуальная история, потому что разные Конечно. Дети, и мы тоже разные, да? Но, тем не менее, есть много и общего, есть много пересечений. Вот вы говорите, что не было вот контакта со старшей, и что вы считали, что вот так, как вы смотрите на ситуацию, смотрят и другие. Что еще было?
Ну, во-первых, скрылось то, что я поняла, что мой муж мне не поддержка, понимаете, что он меня тянет. То есть все в семье находилось на моих плечах. И дети, работа, дача, машина, то есть всем занималась я. Муж работал, и он считал, что если он приносит зарплату домой, то все, на этом его функция заканчивается. К сожалению, это привело к тому, что я приняла решение развестись. И я ушла от мужа, забрав детей. И, в принципе, я, наверное, даже почувствовала себя легче.
Ну, вы считаете, что это ошибка была или это было правильное решение?
Это было правильно. Нет, это было правильное решение, да. И я ни разу не пожалела, что я развелась. То есть нужно принимать иногда вот такие решения трудные, но если нету в семье, так сказать, органических отношений, то лучше эти отношения прекращать.
Юль, ну сейчас все вздрогнули, потому что, когда вы говорите про органические отношения, думают, ну у кого они вообще есть, да, что такое органические отношения? Это тоже целая тема на целый эфир. Да. Вот смотрите, когда вы со своим супругом, вы же, наверное, не так сделали, проснулись в одно прекрасное утро и сказали, я с тобой развожусь, потому что ты не занимаешься ни машиной, ничем, и, в общем, я пошла. Наверное же, как-то разговаривали с ним, доносили?
Нет, вот его конечно, конечно. Были скандалы, очень много было скандалов, понимаете, дети это все наблюдали, и мне, для меня самое больное было, что дети были постоянно присутствовали при наших скандалах. Конечно, все это вот и привело к разрыву, понимаете, то есть человек не реагировал. После развода, да, он пытался, так сказать, сказал все, да, все будет по-другому, но я не поверила, и, знаете, даже дети меня потом уже поддержали и сказали, мама, даже не вздумай опять возвращаться в эту реку. Мы не хотим этих скандалов, мы не хотим всего этого.
Ну, опять же, скандалы от того, что человек просто не уделял время ни вам, ни семье, вот он просто приносил деньги и все. Вас это не устраивало? Ну, насколько Я поняла, да? Ладно, мы, наверное, не будем углубляться в эту тему, потому что это не совсем тема нашего эфира. Юль, развод – это всегда очень тяжело. Вот независимо от того, органическая там семья, нет, все равно человек был рядом, какие-то были отношения, проникновение, привязанность. Вот, и вот она нарушается. Как вы его пережили, этот развод? Как дети к этому отнеслись? Ну вот вы сейчас уже сказали, что, в принципе, они вас поддержали в этом решении. Вот, но, может быть, сейчас просто находятся тоже женщины в какой-то подобной ситуации, те, кто в разводе, может быть, только это произошло. Вот, что вам помогло? Может быть, там два момента каких-то?
Вы знаете, я, да, помогли, конечно, дети, семья помогла. Мы с родителями еще с моими жили. И помогло то, что я очень много работала. То есть, как бы работа возмещала вот этот пробел в семейной жизни. Поэтому. Как бы, да, это всегда тяжело, но, поверьте, жизнь продолжается, и с любой проблемой нужно учиться жить и ладить с ней, находить во всем позитив.
Здесь давайте мы снова вернемся к нашим слушателям-зрителям. Пишет Янина, а как стать волонтером, куда обращаться? То есть мы говорили о том, что если вы хотите, да, вот попробовать себя на этом пути приемного родительства, то вот сначала через волонтерство. Вот что вы посоветуете, Юль?
Я посоветую очень много информации в интернете. В поиске забиваете фонды. Я просто не знаю территориально, где находится человек. Я думаю, в любом городе сейчас образован хоть один фонд, есть даже в маленьком городке, который занимается проблемами сиротства. Поэтому... Ищите в интернете.
Так пишет Дарья, как можно узнать, где находятся два мальчика, братья, у кого можно эту информацию узнать? Фамилия, имя, отчество я знаю. Дарья, ну, даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Юль, вы что-то можете сказать?
Ну, это есть у нас сайты, на которых расположены, так сказать, банки детей.
Федеральная база данных?
Да, федеральная база данных. Угу. И, кстати, там по имени и фамилии можно найти ребенка. Тем более, если примерно знаете, в каком городе это они находятся.
Хорошо, дорогие, пишите. Мы сегодня говорим о том, как мы стали приемной семьей. Вот, о всех вопросах, проблемах, которые возникают с самого начала, и потом они появляются, эти проблемы, как их решать, а их на самом деле очень много, этих проблем. И что-то решаемо, что-то иногда нет, и приходится и расставаться, приходится как-то двигать свою историю по-другому. Хорошо, но вот сейчас, на данный момент, очень интересно, вы сказали, вот у вас дочке приемной 25 лет, да? И да. У ней уже дети, и слава богу, что все это получилось. Мне кажется, что в этом плане, как родители, вы можете себе поаплодировать, потому что ведь самое главное, да, это дать ребенку самостоятельность, да, возможность завести свою семью, поэтому это у вас свершилось, вы с этим справились, слава богу. Но сейчас вы хотите снова войти в эту реку и готовитесь стать приемным родителем, Юль.
Да.
Вы сейчас собираете документы, сейчас вот вдруг, почему вас это, опять же, мысль посетила, кого вы сейчас хотите брать?
Таня, ну это не вдруг, как всегда. Это на протяжении, это диагноз, понимаете? Это на протяжении моей жизни постоянная мысль, что нужно что-то делать в этой жизни еще. Поэтому мое решение, это не спонтанное. Я 5 лет назад хотела, еще собирала пакет документов, но тогда органы опеки не пропустили из-за жилплощади мои документы. Но, тем не менее, я всегда, знаете, в негативе нахожу свои плюсы. Я за эти 5 лет успела закончить институт, я отучилась на психолога. Я познакомилась с прекрасными людьми из фонда «Арифметики добра». Прекрасных родителей узнала, приемные семьи, понимаете? То есть это все послужило дальнейшим толчком, развитием именно вот в этой сфере приемного родительства.
Вот сейчас вы к чему готовы? Вы хотите маленького подростка? Кого вы хотите взять?
Нет, сейчас я готова на приемную семью, даже на фостерную семью. То есть, понимаете, на сегодняшний момент я поняла, что... работая педагогом, я могу окружить заботой любого ребенка.
Угу. То есть давайте мы сразу поясним, потому что нас же разные люди смотрят, и для них вот эта фостерная семья – это все равно, что абракадабра, да, мы скажем. Но я нисколько не умаляю информированности наших зрителей и слушателей, но тем не менее понимаю, что разное. То есть фостеры, то есть вы хотите поддерживать ребенка на тот период, когда его родитель будет готов снова вернуться к родительским обязанностям, да?
Да, да. Угу.
Почему именно такая форма привлекла Юль? Вот именно не приемная семья, а вот именно фостер. Что вы здесь видите особо такого значимого, важного?
Вы знаете, я считаю, что дети вообще не должны попадать в детский дом. Они должны находиться в семьях до того момента, когда их, допустим, или усыновят, или они останутся со своими приемными родителями. Детский дом разрушает, очень сильно разрушает психику ребенка. И потом как раз приемным родителям приходится очень много тратить сил, здоровья и жизни, чтобы ребенка привести в чувство и в нормальные отношения. Поэтому необходимо нам уходить от детских домов и от приютов.
Ну просто смотрите, кто-то скажет, уходить от детских домов – это приемная семья. Вот возьмем ребенка в приемную семью, все, а там родители пусть алкогольничают. Ну что же мы теперь сделаем? Они взрослые люди, это их ответственность, а мы берем ребенка. Но у вас же фостер, вы решили пойти вот по другому пути.
Ну, понимаете, я, как вам сказать, я на сегодняшний день готова принять детей и до 18 лет, понимаете, то есть довести их до 18 лет или старше, там, в зависимости от их индивидуальных, может, болезней или особенностей, либо принимать часть детей таких, которые, ну, как этот... некрасивое, наверное, слово, на передержку, но вот в данный момент нужно ребенка, допустим, срочно пристроить, чтобы он не попал в детский дом. Да, на какое-то время, месяц, полгода, год. И я на сегодняшний момент знаю, что я справлюсь с этой задачей.
Юль, вот у нас уже под конец передачи, все-таки хочется, чтобы мы немножко и подытожили то, что мы сегодня озвучили. Вот на каких бы три момента вы посоветовали обратить внимание начинающим родителям? Вот нам сейчас, смотрите, сколько уже сообщений прислали во время нашего эфира, что мы хотели бы там усыновить, удочерить, с чего начать, как что. То есть люди только в начале пути. Вот на каких три момента, три пункта вы бы обратили их внимание?
Как можно больше читайте в этой сфере. Читайте и положительные, и негативные отзывы, чтобы у вас как можно больше было информации о сиротстве. Не надо одевать радужные очки. Это очень хорошо, что вы хотите, есть желание, но должна быть реальность. Самое страшное для ребенка – это возврат. И чтобы этого избежать, нужно читать много на эту тему.
А второе, третье – это первое. Много читайте, второе –
так сказать, попробуйте общаться с детьми из детских домов, да.
Как мы уже говорили, да, то есть волонтерствуйте, да. Да. И третье. Да.
Напомните, извините, Татьяна, что там третье у нас?
А третье – это от вас, не от нас. Это я спросила, на какие три момента можем обратить внимание вот начинающих приемных родителей. То есть первое – много читать, второе – быть волонтером, и третье…
И третье – слушайте свое сердце. Что ваше сердце? Никого не слушайте. Только ваше сердце слушайте, и если вы принимаете решение с мужем, то оно должно быть обоюдным. Ни в коем случае не погибайте, не давите на мужа, потому что это неизбежно потом испортит ваши отношения.
Да, супер. Спасибо большое. Вот здесь Енина пишет, а как их потом отдавать родителям? Это она про детей, да, когда полюбите. Енин, но мы сейчас не будем отвечать на этот вопрос, потому что у нас уже эфир заканчивается, это вообще отдельная тема. Фостерная семья, она у нас, видите, вот возникла немного в эфире, но мы об этом тоже поговорим, как же вот детей-то отдавать, это совершенно даже другой подход к принятию и общению, коммуникации внутри фостерной семьи. Юль, спасибо огромное, спасибо, что вы поделились своим опытом, знаниями. Я очень надеюсь, что мы смогли ответить на ваши вопросы, дорогие. Если они еще у вас есть, то вы, пожалуйста, присылайте, мы ответим уже после эфира. Я всем говорю спасибо большое, и Бог вам в помощь. Пока.
Всего хорошего, до свидания.